И все-таки без прямого эфира мы вас не оставим. Дмитрий Высоцкий у нас уже на связи. И, как я говорила несколько минут назад, первый дозвонившийся к нам получает развернутую консультацию. Так что звоните. Наш скайп специально предоставлен для звонков, для вас. Ну, а наш сайт существует для того, чтобы вы писали свои вопросы туда. С Дмитрием я связываюсь также по скайпу, как это всегда у нас бывает. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Вот сегодня мы также продолжаем наши эфиры, называются они «Давайте поговорим о» и «Троеточие». Это для тех, кто не знает или кто впервые подключился к нам. Сегодня мы чуть позже вышли, соответственно, мы чуть позже закончим, но как минимум час у нас будет общение. Так что не переживайте, звоните, кто вот в начале эфира нам звонил, позвоните снова сейчас, чтобы я вас увидела. Ну а пока мы начинаем с вопросов, которые оставлены на сайте. И первый написал свой вопрос Регина. Вот ее ситуация. «Здравствуйте, пишет Регина. У нас с мужем 3-летний сын. Его родители 2-3 раза в неделю забирают к себе его погостить на 2-3 часа. Я знаю, что они там не соблюдают культуры питания, едят и мясо, и колбасу, и магазинные соусы. Все это они спокойно дают ребенку, чтобы побаловать его. Мы с мужем каждый раз им говорим, что это не надо делать, но нас не слышат. Каждый раз одно и то же. Моя собственная мать готова кормить ребенка мясом круглосуточно и на завтрак, и на ужин перед сном. И живем мы вместе с ней. Родители мужа живут в соседнем доме. Для меня сущий кошмар, когда такое делают с моим сыном. Я не имею права давить на них. Они старшие, и они наглеют от моей мягкости. Что мне делать? Как сохранить отношения и при этом уберечь сына? Вот такой непростой вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Это называется мягкость сердца. Когда нам жалко, или мы не можем сказать, или мы боимся, или какие-то еще причины. То есть это просто мы пытаемся как бы увильнуть от своих обязанностей. Потому что, по большому счету, обязанность кормления, или там в данном случае правильного кормления ребенка, она лежит на вас. Не на родителях, не на ваших, не на мужа. Они уже свою роль сыграли в вашей жизни. Вот, теперь это ваша обязанность. Поэтому и вам устанавливать правила, которые необходимы для вашего ребенка, как вы считаете нужным делать. Они должны эти правила соблюдать. Вот, и это требовать надо безукоснительно, потому что это ваша обязанность. Никто не имеет права мешать вам выполнять ваши обязанности. Вот. Но если это происходит, то вы должны с мужем единым фронтом выступать по данному вопросу. Вот. Вплоть до того, что не ходить в гости к своим родителям. То есть, или ходить в гости только вместе с ребенком. То есть, ребенка одного не отпускать туда. То есть, нужно именно поэтому... Вот то, что родители не слышат вас, это говорит о том, что они вас не уважают. Нет уважения. То есть они вас не воспринимают всерьез. Ваши слова тоже не воспринимают всерьез. Вот от этого такое поведение. Как бы такая глухота. Вот. Когда человека уважают, или даже ребенка уважают, мы всегда слушаем внимательно, что он говорит. Вот в этом выражается уважение всегда. То есть именно духовная практика, она как раз позволяет человеку развить это уважительное отношение, то есть внимательное слушание других людей. Вот, это все связано с разумом сильным. То есть уметь слушать других людей – это разум. Вот, и таким образом через разум проявляется уважение к человеку, когда он слушает его. Если человек не слышит, не хочет слышать, то нужно принимать меры соответствующие, конечно же. Потому что сейчас, в данный момент, естественно, закладывается основа миропонимания, мировосприятия, мироощущения ребенка. Вот. И очень важно, что он сейчас получит. Вот. Что, с каким багажом он выйдет в эту жизнь. Поэтому нужно, вот это очень важный момент, поэтому нужно как-то более строже относиться. Вот. Где-то можно разрешить, где-то можно помягче быть, но в каких-то принципиальных вопросах нужно проявлять определенную твердость. И вы должны с мужем друг друга поддерживать в этом. То есть он вас поддержит, вы его поддерживаете. Таким образом выступаете единым фронтом. И это позволяет как бы преодолеть эту оборону. Или такое точнее не оборону, а вот это непонимание родителей. Вот. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо вам за ответ. У нас вот в начале эфира было несколько звонков. Сейчас я попытаюсь снова связаться с этими людьми. И Галина была у нас первая. Сейчас я ей перезваниваю, и мы услышим ее вопрос, и, соответственно, она получит развернутую консультацию. Здравствуйте, Галина. Алло. Вот я вижу, что Галина-то на связи у нас, но звука нет. Видимо, что это у вас с микрофоном. Нужно проверить вам, тогда, возможно, посчастливится и сможете пообщаться с нами, с Дмитрием Высоцким. Я думаю, это в любом случае удача, но сейчас еще вот Наталье я попытаюсь перезвонить. Если она тоже на связи, у нее все в порядке с микрофоном, то мы ее услышим. Ну, а если нет, у нас всегда есть вопросы, которые ждут своей очереди. Да. Не вижу я ни Натальи, ни Галины сейчас. Ну, ничего страшного. Обращаем внимание на вопросы. Ольга далее пишет на сайте. Помогите, пожалуйста, разобраться с возможностями души. Если у души есть грубое тело и есть тонкое тело, то есть психика, то душа – это некая индифферентная частица, которая не испытывает эмоций. Это так? Она призрачный наблюдатель? Если более конкретно, то и боль, и радость – суть проявления майи, которые к душе отношений не имеют. Так ли это? Начнем пока с этого вопроса, хотя Ольга написала еще кое-что. Понятен вопрос?
Философский вопрос.
Философские, да, у нас пошли вопросы.
Философия. Вот, но, как вы знаете, на Юрведа радио лектора стараются не придумывать ничего. То есть у нас такие философы, знаете, мы просто повторяем то, что говорили до нас предыдущие люди, которые изучали глубоко философию ведическую. Вот такая вот методика есть. Называется парампара. Вот. И, естественно, я как бы не могу сказать, что например, я знаю, как там это все выглядит. Вот, но в Ведах описывается, есть описание, как это выглядит. Поэтому вот можно повторить, почитать это об этом. Душа, она является индивидуальностью. У нее все есть. И эмоции, и тело, у нее есть духовное тело. Вот все, что вот, как бы, все атрибуты, как присущи нам с вами, они все эти имеются. И вот эта вот душа, духовная субстанция, которая вот, является личностью, она погружается или обуславливается материальными энергиями. То есть майя заключается в том, что то есть заблуждение или иллюзия заключается в том, что человек запутывается, он начинает думать, что он есть материальная энергия. В этом заключается иллюзия. Вот у материального тела также есть есть тело, есть тонкие тела, эмоциональное тело. Все то же самое, что и у духовного тела есть. Вот, потому что это как слепок. Если, например, мы, знаете, вот, можно сделать, оставить след на песке. Человек ногу ставит, оставляет след. Ну, этот след очень похож на ногу. Там есть пальчики тоже. Вот, а если в глину поставить, то там можно даже увидеть рисунок подошвы, рельеф такой, да. Рисуночек можно это увидеть даже, ноги, более подробный. Вот, то есть кажется, что вроде как бы эта нога есть. Ну, не отличается практически ничем. Вот, но есть отличия, естественно. Вот, поэтому существует отличие в чем? Существует ложное понимание себя как личности и существует истинное понимание себя как личности. Вот в этом разница. Она не очень большая. Какая разница между ложным пониманием и истинным пониманием? Просто в векторе движения человека. Если в духовном понимании или в истинном понимании человек всегда отдает, то есть от себя энергию, то есть он как слуга в этом мире, то есть все от себя отдает, служит окружающим людям, окружающим душам там, и так далее, и Богу в конце концов служит, то в материальном мире человек настолько запутывается, что вот он теряет этот вектор и думает, что это он является тем, кому надо служить. И он делает все для себя. и старается всех остальных подчинить также самому себе, заставляя их работать на себя любимого. Это называется ложное эго. То есть есть истинное эго, есть ложное эго. Вот в этом разница. А так, в принципе, духовное тело и материальное тело, они имеют то же самое. То есть они абсолютно одинаковые. То есть там есть эмоции, есть чувства, есть ум, есть разум, мировосприятие какое-то, и само тело тоже есть. Все есть. То же самое, один к одному. Никакой разницы нет. Вот. Разница только в том, что по какую сторону направлена ваша энергия. Либо от себя, либо к себе. Вот. И в данном случае духовная практика заключается в том, чтобы очистить свое понимание при помощи ведической философии, при помощи духовной практики, при помощи наставления духовного учителя. Вы очищаете свое понимание, вот, и обретаете то изначальное понимание, которое было вам присуще, то есть истинного эго. Вот, это называется освобождение. Ну, надеюсь, это коротко объяснил.
Ну вот еще дальше Ольга, как я говорила, еще написала второй вопрос. Тоже философский, не менее. Если мы пришли в этот мир по собственному желанию, либо были наказаны за какие-то проступки, значит, в духовном мире, если мы вообще там были, нам все же чего-то не хватало? Пусть даже ощущение власти и господства, но тем не менее, получается, что многие там не являются счастливыми. Вот такие каверзные вопросы написала сама Ольга. Прокомментировала. Ну,
я вам скажу так, что очень сложно понять, по какой причине душа опускается в материальный мир. Это такая, знаете, загадка. Вот пример вам приду такой, что, например, есть женщина, которая собралась выходить замуж. И все ее родственники, все ее друзья, все говорят, отговаривают ее. Ну что ты понимаешь, за кого ты выходишь? Это же ужас просто какой-то. Это, он тебе не пара, вы другу не подходите, но он тебя там с ума сведет. Ну вот, ну ты не сможешь с ним жить. И вот они все вместе в один голос говорят об этом. Но несмотря на это, женщина сама понимает, что в принципе он ей не пара, но все равно выходит за него замуж. Ну как это можно объяснить? То есть есть какая-то в нас составляющая внутри, которая вот двигает нами в ту сторону. Вот то же самое, тут очень трудно объяснить, почему человек попадает в материальный мир из духовного мира. По какой причине? Но в любом случае всегда это наше желание. В Ведах описывается, что сам Господь приходит и уговаривает человека не уходить в материальный мир. Вот. Но человек принимает такое решение, вот он тверд в нем, убежден. Вот. И таким образом он не слушает никого и движется в ту сторону. Таким образом мы попадаем в материальный мир. Вот. Так что такая вот философия. То есть сложно понять. Вот. Есть такие моменты, которые лучше не обсуждать на уровне неофита. То есть я думаю, что со временем, если вы будете серьезно заниматься духовной практикой, эта тайна тайн откроется перед вами, и вы поймете смысл всего происходящего. Вы поймете. То есть, ну, для этого надо времени. Не все вопросы можно обсуждать допустим, на уровне неофита. Иначе вы можете нанести себе вред только. То есть будут проблемы в вашей духовной жизни. Вот. Если вы что-то не понимаете, мой совет такой, если что-то не понимаете, а такое у меня случалось часто, и до сих пор случается, когда я что-то не понимаю. Я просто, если не получается у меня на этот вопрос ответить для себя, я его откладываю. Я помню о нем, но я его откладываю. И в конце концов, через какое-то время, когда я, может быть, поднимаюсь куда-то, на какое-то, может быть, какое-то сознание у меня дорастает до понимания этих вещей, это открывается вопрос перед вами. Не торопитесь, вы все успеете. Духовный путь не требует и не нуждается в спешке. Идите медленно, получайте удовольствие. Не торопитесь. Главное в духовной жизни – это стабильность. То есть всегда двигаться стабильно. Никогда не сбавлять темп. Лучше медленно идти, чем менять темп движение. Вот. То есть вы должны, если наращиваете темп, то он должен уже оставаться таким темпом, который вы уже новый взяли. Лучше себе повышать. Если тяжело повышать, то лучше на медленном темпе оставаться. Вот. И главное – стабильность. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо. У нас такие интересные вопросы прозвучали в эфире. Любопытствовала Ольга. А далее такой насущный жизненный вопрос у нас от Галины, вот с которой мы не смогли связаться по скайпу, не услышали, но она написала свой вопрос довольно коротко. Как я могу помочь своему сыну, если он пьет? Пожалуйста, ответьте.
Единственное, что можно молиться только за него. Никак не поможете. Помочь может только тогда, когда человек просит о помощи. Если не просит человек, как вы поможете, он не понимает этого, не хочет, не примет эту вашу помощь. Вот. Есть несколько вариантов. Человек либо сам осознает, что что-то с ним не так. Вот. Например, бывают такие вот случаи, когда человек пьет постоянно, ему говорят, ты алкоголик. И в какой-то момент что-то с ним происходит такое, что вот он понимает, что он действительно алкоголик. Вот до него дошло это наконец, что он действительно алкоголик. И ему пора лечиться. И он тогда бьется так за ум. Вот здесь надо помогать, конечно же. Вот в этом случае, когда человек сам захотел помочь. Сам захотел выйти из этой ситуации, вылечиться. Но до тех пор, пока он этого не понимает, вы можете только шантажом действовать, то есть шантажировать его. Но это не очень действенный способ. Это, если даже какой-то эффект есть от этого, то он временный. Обычно временный эффект.
А можно ли как-то помочь человеку понять свое положение плачевное?
Понять? Да. Естественно, можно помочь понять. То есть эти зависимости, например, алкогольная там, или наркотическая зависимость, это проблема ума. Так как ум находится не под контролем разума, вот, он начинает такие вот вытворять вещи нехорошие. То есть поэтому веды рекомендуют развивать разум свой. Сильный разум, он способен контролировать свои чувства и эмоции. Вот, разум развивается через слушание. Если вдруг он будет слушать старших, например, там, учителей духовных там, каких-то, или там кто-то, например, я рекомендовал бы Жданова послушать. Это мощная фигура очень. Владимир Георгиевич Жданов. Такая реализованная личность в этом вопросе. Он очень так мощно говорит. Про алкоголь, про табакокурение, про наркотики. Вот, пускай просто послушает его. Вот. И он все очень хорошо разъясняет. Вот разум Владимира Георгиевича, он может передаться вам. То есть это частично хотя бы передаться вашему мужу, и, возможно, это может его спасти. То есть первое – это молиться Богу, чтобы он захотел хотя бы послушать. Потом послушал, и таким образом потихоньку начал бы двигаться в сторону выздоровления, то есть путем развития разума своего. Потому что это болезнь ума. То есть ум неподконтрольный, и он всегда болеет. Всегда болит. Например, если желудок у вас не под контролем, он тоже болеть будет. Вот, если, например, у вас рука сама по себе двигается, то обычно тоже человек бежит к врачу лечить ее. То есть должен быть контроль определенный. Контроль ума осуществляет разум. И его и надо развивать. Спасибо большое.
Постараемся все вместе развивать свой разум. Это полезно каждому. А мы переходим к вопросу, к следующему. Почти одновременно к нам 6 вопросов пришло на сайт. Анастасия пишет: «Здравствуйте, Дмитрий. У нас с мужем не получается иметь детей по физиологическим возможностям. А я не вижу смысла в жизни, если не смогу родить ребенка. Как быть в этой непростой ситуации?»
Ну, всегда какие-то варианты есть. Например, в ведах описываются случаи, когда, например, если брат не мог жене дать ребенка, то его брат мог это сделать за него.
Ну, у нас, наверное, сейчас это не подойдет в наше время.
Но я просто говорю, какие-то варианты есть, существуют всегда. Есть, можно приемного ребенка взять. Вот. Но это очень большой ответственный шаг тоже. Можно просто полечиться. То есть, ну, варианты какие-то надо просто рассматривать, варианты, что как бы у вас какой вариант вам ближе окажется. То есть всякие есть возможности. Всегда есть возможности. То есть на самом деле ваша ошибка в следующем заключается. Вам хочется иметь ребенка, хочется... То есть почему это происходит, такое желание? Откуда оно вытекает, такое желание? Оно вытекает из того, что вы хотите реализовать себя как мать. Но мать не означает иметь ребенка. Мать означает проявлять материнские качества. Их не обязательно проявлять на собственном ребенке. Это могут какие-то другие дети быть, например. Или какая-то забота о ком-то. Также. Вот, например, есть такие семьи, которые, например, они как муж с женой. Да. Муж как отец для мира всего, а жена как мать для мира. Такой уровень высокий. То есть весь мир для них как дети. Они приходят, о них заботятся. Вот, то есть всегда есть возможность реализовать себя. Вот это желание материнства, это потенциал материнский всегда можно реализовать в этой жизни. Не думайте, что как бы вот так вот нет возможностей никаких. Нет, их очень много на самом деле возможностей. Ну, вот. Поэтому настолько много, даже, знаете, я даже не знаю, как описать их, эти возможности. Посмотрите повнимательнее вокруг себя. Посмотрите. Я думаю, что вы сможете найти. Спасибо большое.
Спасибо. Так мы динамично сегодня двигаемся по вопросам. И снова скажу, что есть возможность звонить все же. Может быть, мы кого-то сегодня услышим, и этот человек получит развернутый ответ на свой вопрос. Такая возможность все еще имеется. Так что звоните. Наш скайп. Логин в нем «Ведорадио». Пишется слитно. Легко. Позвоните, если у вас есть для этого возможность и настроен микрофон. Пока мы обращаем внимание на вопрос от Александры. «Живу я в Воронеже», — пишет Александра. «У нас очень много попрошаек на улице. Кто-то скромно стоит с протянутой рукой, кто-то громко требует, кто-то даже подходит ко мне и просит лично. У меня каждый раз возникает желание дать им денег, но я понимаю, что большинству из них деньги на пользу не пойдут. И каждый раз у меня очень неприятное чувство остается в душе. Олег Геннадьевич Трусунов говорит, что нужно раздавать хлеб. Но как это сделать, чтобы не получить в ответ негативную реакцию? Расскажите, пожалуйста, как правильно себя вести в таких ситуациях?»
Ну, также Олег Геннадьевич говорит очень важную вещь, что нужно выбирать правильное место, где совершать пожертвования. Вот. Если вы совершаете возле храма, например, то там энергетика совершенно другая. То есть там человек приходит к храму, он, может быть, где-то рассчитывает на помощь Бога. Может быть, так вот, в каком-то невежестве глубоком, но все-таки... Вот, если вы жертвуете, например, на вокзалах там, или какие-то, знаете, общественных местах каких-то там, ну, вот. Но на вокзалах это один из таких, знаете, это нехорошее место, грязное очень. На рынках также. Вот, но в парке там полегче, может быть, попроще все это. Вот, но самое лучшее — жертвовать в правильных местах. Сейчас смотрите, вот если есть такое желание пожертвовать, вот видите, сейчас вот очень много беженцев с Украины, например. Вот им жертвуют и вещи, жертвуют там, и помогают, чем могут, и деньгами как-то помогают. Есть организации, которые собирают все это. Но лучше деньгами не помогать, лучше вот конкретно целевое должно какое-то быть пожертвование. То есть какие-то вещи могут быть. Это. Либо медикаменты, либо что-то еще может быть, что необходимо, надо узнавать. Вот, таким образом жертвовать. Если человек валяется, например, перед подъездом вашим, алкоголик там или наркоман какой-то, то, конечно... Скорее всего, он ваши деньги, которые вы пожертвуете, он употребит не во благо себе. Поэтому это плохое пожертвование. Вот, это как плохая карма. Вот. Нужно стараться... Бывают случаи, когда вот надо человеку просто покормить его чем-то. Если вы видите, что человек хочет хлеба, а вы никогда, например, не ошибетесь в этом. Если человек по-настоящему хочет есть, просто голодный, то вы всегда это увидите. Что он не просто клянчит что-то, да, у вас, а по-настоящему находится в бедственном положении. Таких людей можно там подкармливать, там какие-то фруктики им давать, там хлебушек покупать, там молочко можно купить, там, и так далее. Бабушки особенно, которые старенькие. Вот вы же понимаете, что бабушка старенькая, она не пойдет пропивать деньги, которые получила. Хотя бабушки, правда, тоже разные бывают. Вот. Но в любом случае это неплохо, когда вот хлебушек, молочко вот так вот. Деньгами вы просто балуете людей. Вот. А когда вы жертвуете продукты, особенно если вы будете жертвовать предложенные продукты Богу, освященную пищу, в этом случае человек испытывает настоящую благодарность. И эта благодарность – это первый шаг для того, чтобы свою карму улучшить, исправиться как-то, вот, измениться. Таким образом надо действовать. Проявляйте разум. На самом деле, надо разум тоже проявлять. Вот видите, мы много про разум говорим. Спасибо большое за вопрос.
Понятно. Все сводится к развитию разума. Это очень поможет всем. И поможет нам разобраться со своей проблемой Ольга. Поможет тем хотя бы, что она ее озвучит. Сейчас она у нас, похоже, на связи уже. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся и Дмитрий. Я не знаю, может быть, вы помните, мы уже разговаривали зимой когда-то давно. У меня была такая ситуация, что муж требовал, чтобы я переехала к родителям. Я была беременная. И не помните такой ситуации?
Честно говоря, извините, не помню. Может, сейчас расскажу
подробнее. Ну хорошо, дело в том, что у меня проблем очень много в семейной жизни. Может быть, я сейчас одну маленькую вот озвучу. Дело в том, что во всех этих скандалах он меня, ну, оскорблял и перессорился со всеми моими родственниками. В результате, ну, вел себя неадекватно, кричал, в общем, называл меня проституткой. Ну, все это на почве ревности, что он еще читает мою старую переписку с моим бывшим другом, а он у меня, ну, плохо тоже себя вел. И вот буквально вот точно так же начинает себя вести, оскорбляет и даже говорит такие вещи, типа, почему ему можно, а мне нельзя. Вот он так делал, ты его все равно любила. Ну, в общем, мне скоро рожать ребенка, я сейчас живу с родителями. И он, естественно, постоянно требует, чтобы я переехала к нему. Как только он услышит, что я к нему не поеду, все вот эти вот истерики, оскорбления начинают повторяться. То есть, если я ничего не говорю, то все нормально, он пытается выполнять свои обязанности, помогает мне. Но только вот он начинает свои разговоры о том, что я должна переехать к нему, и я говорю, что я не поеду, потому что я не могу, как бы ты у меня ни прощения не попросил, и перессорился со всеми моими родственниками, как я могу к тебе поехать, он вот опять заново начинает. И разговоры с его родителями тоже мне ничем не помогают. То есть он впадает в неадекват очень легко.
Гневливый.
Ну, да, гневливый, причем вот вроде бы я уже даже и не обижаюсь на него, но все это основывается на том, что... То есть для него кнопка такая, я не поеду с тобой жить, потому что, ну как я могу из такой ситуации уехать? У меня родители просто-напросто даже и боятся меня отпускать, но я тоже думаю, если он совсем себя не держит, то чем же дальше может кончиться?
Типичная ситуация в наш такой непростой. У нас всегда почему-то, вот я смотрю, знаете, так вот, какие-то есть хорошие качества, у любого человека есть хорошие качества, которые он может проявлять. Но есть также какие-то качества, которые нивелируют все эти хорошие поступки и качества человека. Вот в данном случае, видите, он готов заботиться о вас.
Да.
А все делать готов. Знаете, это хорошо. То есть вы, по идее, должны были испытывать чувство благодарности к нему.
Да, я испытываю.
Может, он рассчитывает даже на это чувство благодарности. И хотел бы эту благодарность иметь в вашем лице.
Да, но... я ему даже говорю. Но он говорит мне, не благодари меня, это моя обязанность.
Ну, видите, так он как бы гордится сам собой. Вот такой, знаете... Ему достаточно то, что он сам собой гордится. Вот. Но это значит, что он делает, обычно такие люди делают то, что сами считают нужным.
Да.
Они обращают внимание на то, что на ваши потребности не обращают внимания.
Да, он говорит, никто мне не указ. Так и говорит во время своих скандалов.
Ну,
и,
да.
И не жалуйся моим родителям, мне никто не указ.
Ну вот в этом проблема как раз и заключается. То, что вот это хорошее качество, которое в нем есть, желание там выполнять свои обязанности, оно как бы хорошее качество, но оно нивелируется вот этим вот гневливостью его и нежеланием никого слушать. Часто бывает так, люди проявляют свою заботу о ком-то, знаете, они не обращают внимания. Нужно это, не нужно. Это похоже, как маленький ребенок, например, играется с какой-нибудь зверюшкой, с кошкой, например, или с котенком. Вот, они ему затягивают там бант на шее, там или что-то еще делают, придушивают его. Вот такая игра у них получается. Потому что они не понимают потребности котенка, как маленький. Они просто с ним играются, пытаются что-то хорошее украсть его чем-то. Положить спать пытаются. Ну, об этом книжек много пишут детских, знаете, котенок спать там.
Да.
У Маршака даже, по-моему, такое, что есть. Вот.
Он даже не то, что не понимает мои потребности. Когда я ему об этом говорю, он даже не хочет слушать. Ну то есть, а еще хуже, не верит.
Ну вот видите, в чем, где проблема зарыта. То есть она в нем проблема на самом деле. Даже не у вас проблема. То есть если вы хотите кому-то что-то сделать хорошее, вы сначала должны спросить у него или посмотреть, понаблюдать хотя бы за ним внимательно, что же ему нужно на самом деле. То есть мы должны отталкиваться не от себя в желании помочь человеку, а от того человека, которому мы хотим помочь. То есть это как бы элементарная вещь, казалось бы, на первый взгляд.
Да.
Видите, не получается никак так у нас. Мы хотим навязать это. И поэтому все это качество, желание вот служить, и желание помогать, желание там заботиться, оно полностью даже нейтрализует себя, оно даже становится негативным. То есть вы начинаете избегать этой помощи. Я просто вспоминаю, знаете, у меня бабушка такая, она очень любила меня.
Да.
И я такой был очень тоненький такой был. Она меня все время кормила. Она говорит, ну-ка дай кушай. И вот я там кушаю эти блинчики, уже они у меня не влезают, эти блины. Она говорит, ты меня любишь? Я говорю, люблю. Съешь еще один блинчик, пожалуйста. Вот я этот и сижу и давлюсь этим блинчиком, потому что я бабушку свою люблю. Понимаете?
Да. И еще он не считает себя виноватым в том, что вот он меня называет проституткой, я беременная, и вообще никакого чувства вины за ним.
Ну, я просто говорю, вам нужно учитывать, просто научиться учитывать его характер. То есть он, я не думаю, что он там на самом деле так считает. Ну, просто, знаете, болтает, что не попадя.
Вот
такой
вот
человек,
так...
видите, на него положиться как бы, тут тяжело полагаться на него. Делает то, что сам считает нужным, слушать никого не хочет. Вот. Ну, такой безответственный. То есть он хочет быть ответственным, только так он понимает это.
Да.
Ну вот. То есть он не хочет слушать, нет авторитетов. Это такое типичное демоническое проявление. Я не говорю, что он демон. Вот. Но если вы откроете, например, Бхагавад-гиту, там вот есть описание божественных и демонических натур. И там вот демонические натуры описываются. Вот именно такой стиль поведения. Именно такой стиль поведения описывается. Вот поэтому что ты сделаешь с ним? Я не знаю. С демоном что можно сделать? В каждом у нас живет демон. Вот он борется с каким-то добрым началом. Кто побеждает? Ну, по-разному. Бывает демон побеждает, бывает что-то божественное нас побеждает. Вот. Вот смотрите, кто победил в нем. Может, что в нем что-то есть светлое там внутри, но оно просто где-то глубоко-глубоко зарыто.
Ну, вот, знаете, скорее я всего, вообще даже не знаю.
Скорее всего, какие-то травмы детские у него были серьезные.
Я сама ему, можно сказать, наверное, эту травму нанесла. Потому что, когда мы познакомились, вот у меня вот этот был молодой человек. И вот такое ощущение, что он прямо отрывается на полную катушку. И хотя я ему ничего не обещала, и перед тем, как выйти за него замуж, я ему говорила, если ты сможешь с этим жить, то мы можем пожениться. Если ты хочешь меня потом этим терзать, то лучше не надо. Ну, то есть, вот, может быть, я и сама это все создала. Но вот у него в результате вообще всяческое доверие пропало ко мне. И я попала в аварию, я ему сообщаю, что я попала в автомобильную аварию. От него просто никакой реакции. Он пропал на 2 месяца. Я ему говорю, ты понимаешь, что ты меня бросил, я беременная. ты мне не помог, ты, от тебя даже вот весточки не было, я тебе сообщаю, что я в аварии, а ты пропал на 2 месяца, это как понимать? Причем, как, я просто не знаю, как бы даже продолжать ли отношения, ну, долго думала, продолжать ли отношения с таким человеком, который вот на такое способен, или нет. И похоже, что он даже не верил, что я в аварию попала.
Ну, смотрите, вот, в любом случае, даже вот если взять обычных людей, которые не занимаются духовной практикой, например, занимаются бизнесом, ну, такие повыше немножко, чем среднестатистический человек. Такие уже люди, которые там как-то что-то там умеют как-то общаться. Хотя бы по бизнесу. Вот. Но вот сами понимаете, что вот быть партнерами, не доверяя друг другу, это практически невозможно. Почему сейчас такая вот была, вот помните, вот даже когда вот шпиона нашли в Германии, в ГДР. Не в ГДР, а возле ФРГ. Нашли этого шпиона американского. То есть они как бы они друзья, но при этом американцы за ними шпионят. Понимаете, это подрывает доверие реально. То есть нужно доверять друг другу. Если вы как бы партнеры, нужно доверять друг другу учиться. Поэтому если нет доверия, какие партнерские... Вы не сможете построить партнерских отношений. Ну, это невозможно, если нет доверия. Вот об этом надо с ним говорить.
Скажи, я уже говорила.
Ты доверяешь, с кем живешь тогда вместе?
Дело в том, что я даже с ним не живу. То есть я как вышла замуж, как он начал вот эти вот концерты, с тех пор я с ними не живу.
Ну, тут вот видите, как все так вот складывается. Я думаю, что он вам жизнь не даст, этот человек. У меня такое впечатление, вот я так вот смотрю. Вот, то есть такая очень жидкая перспектива этих отношений.
Он работал по контракту,
когда... Поспешили. С ребенком поспешили вы.
Он работал по контракту, когда мы поженились. Вот. И, ну, то есть поэтому я с ними не живу. Поэтому я уехала к родителям.
Ну вот, надо вам принимать какое-то решение тоже.
Да, ну вот сейчас все очень тихо и спокойно. Это только по одной причине, что не возник вопрос о том, что я поеду к нему жить. Ну, то есть как вот он только возникнет, я боюсь, что начнется все
опять. Вы поймите, что в материальном мире все ухудшается, понимаете, все стареет. Вот посмотрите, вот все, любую вещь возьмите, и любое живое существо возьмите, оно рождается, там развивается и стареет в конце концов, правильно? То есть деградирует. Внешне, во всяком случае, да, физическое тело деградирует. Вот. Если человек не развивается духовно, то есть не занимается, какие-то усилия не прикладывает к себе, то в этом случае он тоже будет деградировать. Это же понятно, очевидная вещь. То есть все эти качества, которые в нем есть, они будут только усиливаться со временем. Они никуда не уйдут. Они останутся с ним, будут еще в худшем виде будут проявляться с годами. Единственное, что спасение может быть, когда он станет совсем старым, уже сил у него не будет бегать за вами там. Понимаете? Вот. Но он деградирует всегда. То есть для того, чтобы хотя бы не деградировать, то есть, а еще лучше, если хотя бы немножко прогрессировать, необходимо прикладывать усилия. Эти усилия заключаются хотя бы в том, чтобы хотя бы иногда кого-то слушать. Нужно кого-то слушать. Нужны авторитеты. Обязательно нужен авторитет. В этом отличается демонические натуры от божественных. То, что у божественных натур есть авторитеты, есть всегда у них. Они тоже, бывает, плохо себя ведут, но авторитеты все равно есть всегда. Они есть люди, которых они слушают. Демонические натуры, они не слушают никого, кроме самих себя. Их можно заставить только палкой что-то делать. Но других вариантов нет.
Ну, я просила родители его просто регулярно, вот на протяжении всей беременности с ним разговаривают и пытаются его как-то увещевать. Мой отец с ним разговаривал, он его выслушал, сказал, да, он прав, и вообще я с ним согласен, он все правильно говорит, ничего тут неправильного нет, но я ни в чем не виноват. Вот так. То, что то ли он делает вид, что он его слушает, то ли, в общем, в чем тут дело, я
понять. Говорить таким образом, что либо человек сам захочет как-то меняться, что-то делать для этого. Вот. И либо же, если не хочет, то и тогда не имеет смысла вместе отношения дальше строить.
Понятно.
Надо просто как-то вот уже вопрос-то оставить уже, можно сказать, ребром. Потому что, ну, сами понимаете, что вот сейчас ребенок родится, ребенок это такая большая аскеза и для папы, и для мамы. Ну, для мамы в большей степени, естественно. Вот, у вас просто сил не будет бороться с этим вот негативом, который из него будет исходить. Вы там начнете там психовать, это ваши психи все отразятся на ребенке так же. Тут же. Ну, вот он начнет психовать. Потому что ребенок плачет ночами, понимаете, бывает. Он, люди не высыпаются. Вот. А если он так не может себя сдерживать, то представьте, как он, если он будет не выспавшийся еще к тому же, как он будет себя вести.
Так понимаете, в чем дело? Он спокойный, когда я с ним. Истерика начинается только если он почувствует, что я куда-то могу уйти, или к родителям, ну, или вот всю жизнь жить с родителями, а не с ним. А когда он стремится к ребенку, он его ждет, он хочет мне помогать. А?
Как же он таким, если истерика начинается? Скажи, меня истеричный муж такой не устраивает. То есть он дома истерик не катает вам, да, ревности?
Нет. Нет. Только на расстоянии.
Скажи, вот я только начинаю, скажите так ему, что я только начинаю думать, как тебе вернуться опять. Вот ты мне истерику устраиваешь. И у меня тут же пропадает всякое желание это делать. Я только соберусь, я только думаю, ну он у меня хороший такой, все, он захочет заботиться обо мне. Только соберусь, ты тут же какой-нибудь откидываешь финт, и у меня уже пропадает желание. Всякое. Скажи, можете подумать немножко как-то над своим поведением, задуматься?
Хорошо. Я так тогда попробую ему сказать.
Хорошо, остановимся на этом, Ольга. Попробуйте такой вариант. Спасибо вам за звонок.
Спасибо вам большое.
До свидания, удачи вам.
До свидания вам тоже.
До свидания. Может быть, анализ, вот такой детальный разбор этой ситуации помогло еще кому-то, мы надеемся. И наши слушатели также еще склонны помогать друг другу иногда, когда есть такая возможность. Вот, например, когда у нас был звонок, даже не звонок, а вопрос в письменном виде от Галины, она спрашивала, что же делать, если сын пьет, тяжело, понятное дело. Инна из города Хмельницкий на Украине написала для Галины специально, что мы с мамой читали акафист «К иконе Божьей Матери неупиваемая чаша», и брат не пьет вот уже 7 лет. Мы прошли через этот ужас, и я, как никто, знаю эту беду. Но теперь знаю, что с Божьей помощью возможны чудеса, что произошло и в нашей семье. Пусть Галина не отчаивается и не сдается. Все меняется с Божьей помощью. Вот по просьбе Инны я переслала Галине ее имейл. Все в порядке, все нормально, я надеюсь, поможет это. Наши слушательницы, пока у нас есть вопрос, также оставленный на сайте ведрадио.фм. Татьяна очень интересуется, как женщине на работе научиться сохранять женскую энергию и не чувствовать себя в конце дня опустошенной. Очень актуально для многих работающих женщин.
Ну, это не только для женщин актуально, для мужчин тоже, я думаю, актуальна эта тема. Первое, что опустошает человека, это то, что он занимает, когда он занимается не своим делом. То есть ему это делать совершенно неинтересно. Он просто ходит зарплату получать туда. Ну, для этого нужно там какое-то время потратить, посидеть, что-то там потыкать пальцами в компьютер. Вот, то есть вот так вот. Даже если бы вот человек ничего не делал бы совсем, вот он просто сидели бы там в офисе. И ничего не делали бы. Даже вот игрушки просто играли бы какие-то. Какая-то игра была. То я вас уверяю, вы точно так же приходили бы разбитые домой. То есть человек должен иметь цель. Работа должна нравиться. Она должна соответствовать с этой целью. Вы должны раскрывать, реализовывать свой потенциал. Гореть. Тогда вот усталость, она будет такая приятная усталость. Как, она будет приносить вам эту усталость, чувство выполненного долга. Это то есть как бы такое внутреннее ощущение счастья, реализованности. То, что вы двигаетесь, вы реализуете свой потенциал. Если вы в эту сторону не идете, будет проблема, как, вот такая проблема, как у вас описывается. Второй момент. Женщина, ну это как бы это вот самая главная причина, это вот то, что мы занимаемся не своим делом. Второй аспект этого же вопроса, может быть, то, что вы, например, ведете себя как мужчина, а не как женщина. То есть мужчина ведет как отец себя, руководитель, например, там, или как дочь. Точнее, мужчина ведет себя как отец, либо как сын. В зависимости от того, он руководит или подчиняется кому-то. То же самое, что мать. Если она руководит, то она... Ой, это женщина. Если она руководит, то она как мать. Если она подчиняется, то она как дочь. Видите как? Если вот так вот себя ведете, тогда у вас тоже будет... И вам легче будет это все воспринимать. Если же вы будете как мужчина, например, себя вести, то будет проблема. Если мужчина как женщина себя ведет, тоже будет проблема. Например, если мужчине, например, он будет участвовать в сплетнях каких-то, женщина собирается там и между собой там перетирает что-нибудь. Вот он будет это делать, он будет приходить домой изможденный также. То есть это не мужское дело заниматься какими-то сплетнями, пересудами. Вот, а женщина вот возбуждается, там, как бы, она у нее такой, знаете, интерес появляется, такой, она так вот чувствует себя хорошо, комфортно в этом случае. Поэтому вот главная причина то, что вы занимаетесь не своим делом. То есть вот в эту сторону надо думать, как это поменять. Спасибо большое.
Спасибо вам. Вот еще у нас один звонок есть. Я очень надеюсь, что сейчас он состоится по скайпу. Я перезваниваю Наталье. Она нам дала понять, что она хочет сейчас озвучить свой вопрос. И она вот уже на связи у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш вопрос, пожалуйста.
Ну, у меня вопрос, вот выступала девушка, то есть спрашивала, похожая ситуация, но мы, что проблемы с мужем, что вот муж истерит, но у меня вот уже все запущено, прошло уже 20 лет совместной жизни, вот, и смысл какой, что, ну, я слушала лекции, которые находятся на вашем сайте. Вот, и я пришла к такому выводу, что у меня уже последняя стадия депрессии прошла, уже ко всем обращалась, что можно, и начала интересоваться астрологией, выяснила, что у моего мужа, вот, есть такое, как это назвать, сейчас скажу, у него куджа-доша есть, а у меня отсутствует. Вот как нейтрализовать эту куджа-дошу и чем можно? Что можно сделать в таком случае?
Вы думаете, что все дело в ней, да?
Ну, это одна из причин. Там еще причина, что разные касты, у меня каста выше. Ну, это как-то, я думаю, можно, ну, себя смирив, это преодолеть. Вот, естественно, страдает от этого, очень страдает ребенок. Вот, ему уже 13 лет. Вот, как бы можно нейтрализовать вот ситуацию вот этого конфликта, уже последняя стадия просто.
Что касается астрологии, вот я слышала, что система каст, та, которую показывают наши натальные карты, в наше время уже не работает практически. Да.
Ну, дело не в этом на самом деле. Работает, не работает, это дело десятое. А нужно понимать, что причина в том, что какие-то качества у вас не хватает.
Да, и каких-то качеств у меня тоже не хватает, наверное.
То есть вы какие-то совершали действия, у вас какие-то были желания, и таким образом по карме вы получаете соответствующее тело. И это тело, естественно, несет вот эти вот, в нем заложены эти вот как бы ваши позитивные и негативные проявления, которые были в прошлой жизни, например, в прошлых жизнях. Они выражаются, если как бы посмотреть на карту, да, то они как-то в чем-то выражаются, каких-то вот, какой-то астрологической, там, так сказать, формуле определенной. То есть астрология, она выражает психологическое совершенство или несовершенство человека также. То есть уязвимые места или сильные места человека также выражает.
Ну да.
И
да.
Все. Это значит, что вы можете наработать. То есть слабые места можно подтянуть. Вот. Угу. Сильные места можно использовать для того, чтобы помогать слабым местам, например, да? На них упор делать.
Угу. То есть это нужна профессиональная консультация астролога, он смог бы помочь, да?
Астролог вряд ли поможет, вам психолог должен помогать, а не астролог. Астрология, это, знаете, как бы сказать, он вас предупреждает просто, что вот могут быть проблемы, например, какой-то может быть период сложный, например. Потому что, например, идет какой-то период, и ваши качества в этот период не позволяют вам, ну, легко его пройти.
Ну, хорошо, эти качества выявить, вот я же сама не могу определить, и психологи, вот сколько я не встречалась, вот я не вижу вот профессиональных таких психологов, которые могли бы помочь, вот на самом деле мне не встречались, вот, поэтому определить вот качества, вот которые мне, а что касается мужа, психолог как говорит, приходите вместе с мужем, естественно, муж не идет, да, то есть это сеанс, если семейная терапия, то это для двоих. Второй не хочет, но с этим ничего не поделать. Значит, можно как-то изменять только в одностороннем порядке с моей стороны. Вот. Поэтому вот сначала надо выявить мои качества, наверное, какие слабые их, наверное, как-то.
Но в любом случае вы понимаете, что то, что сейчас заложите, это будет иметь последствия далеко идущие. Может быть, на эту жизнь, может, на следующую жизнь даже. Понимаете? То есть всегда нужно работать над этим. То есть есть определенная практика духовная, которая позволяет интенсивно и быстро менять свои негативные качества на позитивные качества также. То есть,
и что это за практика? Можно узнать?
Практика вы можете узнать. У нас на сайте есть какие-то, я думаю, информация. Это, ну, в принципе, конечно, могу что-то сказать об этом тоже. Практика, она была изложена очень хорошо Бхактивидантой Шрилой Прабхупадой. Угу. Есть такой учитель духовный. Вот она очень была подробно изложена, как это, что нужно делать для того, чтобы менять это. Если вы будете... психология, современная психология, она тоже вам не поможет, потому что она вам просто может сказать в самом лучшем варианте, может сказать причину, почему у вас это возникает.
Да, вообще, понимаете, вот причины? Современная психология неинтересна абсолютно даже вот стала.
Помните, вот Иисус Христос говорил, возлюби ближнего своего.
Да.
Вот. Это вот моя была проблема личная. Я сам, когда вот помню, изучал все это, я все время думал, я готов полюбить ближнего своего, вот, но я не понимаю, как это сделать.
Да.
У меня очень большое желание полюбить ближнего. Да, вот. Но эту сволочь я не могу любить просто.
Ну, это распространенная проблема, да.
Да, это проблема такая. То есть это хорошее, красивое слово такое, полюби ближнего своего, но еще нужно понимать, как это сделать. Вот есть. Поэтому вот Иисус Христос там, в принципе, далековато уже от нас, ну, по времени. Вот. И, может быть, чтобы что-то было утеряно. Но Шрила Прабхупада было совсем недавно. Вот, и он дает эту методику полную, как это можно сделать. Я сам двигаюсь этой методикой, и я вам скажу, что она очень эффективная.
А очень где это написано? Где это написано, эта методика вообще, как найти? Вот,
может быть, в интернете много можно
вы
найти.
Знаете, можете мою вот эту почту найти, и вот напишите мне письмо, да, я вам как-то, может быть, мы свяжемся, я вам, может быть, как-то расскажу вам поподробнее что-то.
Хорошо, спасибо большое.
Прямого эфира такая.
Спасибо большое.
Спасибо вам, да. Наталья, за звонок.
Спасибо большое тоже.
Вот у нас осталось 5 минут, так как мы позже начали, позже закончим. Часик договорились пообщаться. И заключительный вопрос у нас будет от Регины. Спасибо вам за ваши ответы. В первую очередь, пишет Регина, при соблюдении режима дня мне очень легко и хорошо утром. Я настраиваюсь около часа ранним утром. Дольше не получается, просыпается маленький сын. И у меня очень много сил и энергии и планов на день. Я чувствую счастье, желаю всем счастья, все прекрасно. Но к 3 часам дня я становлюсь будто другим человеком. Наваливается сон, стоит прислонить голову к подушке, я моментально отключаюсь. Сейчас я на 7-м месяце беременности. Знаю, что правильный режим дня запрещает дневной сон. Даже при позитивном настрое и принятии душа я засыпаю, и мое настроение к вечеру меняется. Из-за этого чувствую себя оборотнем, пишет Регина. Ну вот я знаю, что по аюрведе летом-то как раз днем можно поспать. Главное вовремя встать. Ну еще и 7-й месяц беременности. Вот какая ситуация.
Спасибо за вопрос. Но я вам разрешаю, спите.
Дмитрий Высоцкий разрешил.
Да, если кто будет спрашивать, скажите, что я разрешил. В данной ситуации обязательно. Мы же об этом, кстати говоря, по-моему, как однажды мы к этому вопросу как бы рассматривали этот вопрос. Нужно понимать, что женщина беременна – это особое положение женщины. В этот период бывает хочется того, что обычно не хочется. Например, соленых огурцов там. Знаете, это такой классический вариант. либо чего-то еще хочется. То есть женщина должна быть удовлетворена полностью. Потому что, во-первых, ребенок выкачивает из нее все соки. Строительные материалы выкачивают из ее организма. Поэтому если что-то у нее появляется, там желание поесть мело там, или что-то еще, там огурцов каких-то, то это не просто так. То есть организм пытается восстанавливаться. Если вам хочется спать, то надо спать. Сейчас, когда, особенно когда вы беременная, это совершать аскезы, это, ну, это просто совершенно недопустимо, я бы сказал бы. Недопустимо. Так нельзя делать. Беременная женщина должна думать о ребенке всегда. То должен быть позитивный настрой, должны быть силы, больше слушать духовную музыку. Вот. И таким образом, вот захотели поспать, поспите. Вот захотели там что-то посмеяться или кино посмотреть, посмотрите кино. Вот так вот надо. То есть надо прислушаться к своему организму. Вот у меня, например, мама, когда я был маленький, когда я была мной беременная, она пиво пила. Говорит, я, говорит, никогда в жизни пиво не пила. А когда вот была беременна тобой, 7 пива пила ходила. Вот ей нужно было пиво.
Но это не рекомендация.
Я не рекомендую пиво пить, это как бы плохо, на самом деле. Вот, но вот, видите, вот, человек никогда не пил пиво. Тут, знаете, что-то необходимость какая-то была. Хотя я тоже пиво, я не пью пиво, никогда не любил пиво в своей жизни. Вот, когда мама была мной беременна, вот ей нужно было пиво почему-то. Я не знаю. Особенности такие, женщины. Нужно прислушиваться к этим особенностям. Вот. Вот, я думаю, что вполне достаточно 4 регулирующих принципов. Их вполне достаточно для того, чтобы выносить здорового ребенка. Я не думаю, что вам нужно по возможности нужно подниматься, по возможности ложиться. Как-то. Смотрите, прислушайтесь к своему организму. Не перенапрягайтесь, пожалуйста. Я вас очень прошу. Иначе могут быть большие негативные последствия всего этого. Будьте аккуратны. Спасибо большое.
Спасибо вам, Дмитрий, за все ваши ответы сегодня. Я думаю, что мы услышимся где-то недели через 2, но еще уточним, когда следующий эфир у нас состоится. Еще я хочу вот заметить, что сегодня наши слушатели помогают активно друг другу, похоже, потому что у нас тоже еще отзыв полезный, я надеюсь, от Андрея. Он написал: «Я знаю хорошего психолога, вот для кого? Для Натальи». Наталья у нас на связи была, и мы рассматривали ее ситуацию. Вот Андрей хочет порекомендовать хорошего психолога, и я написала Андрею скайп Натальи. Вот таким образом все вместе как-то будем друг другу помогать. И сегодня всем нам помогал Дмитрий Высоцкий. Спасибо вам большое, и до следующей встречи уже в следующем эфире.
Да, спасибо вам всем большое, что вы остаетесь с нами так долго уже. Вот, мы желаем вам счастья, удачи, благополучия. Вот, вообще, будьте счастливы в своей духовной жизни. Удачи вам. До свидания.
Спасибо. До свидания.